прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ирина Молотова, журналист, редактор
Арти. Да, всем
да,
привет.
Сидишь и под музыку танцуешь.
Сижу и под джингл подтанцовываю, да.
Передача «Как прекрасен этот мир» в эфире «Радио Спутник». Мы обсуждаем разные темы, которые к нам приходят со всего мира. Напоминаю для наших слушателей и зрителей, кстати, тоже, что нам можно задать вопросы. Ну, мне в меньшей степени, Ирине, конечно, в большей. Номер телефона прямого эфира 8-495-951-05-66. WhatsApp и Viber по другому номеру телефона 8-968-766-3311. Кроме того, в Телеграме не забудь сказать про нашу группу.
Конечно.
Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Туда тоже можно написать свои вопросы, мнения, комментарии. Это, кстати, самый быстрый способ связи с нашей редакцией и с нашей студией сегодняшней. Прямо вот на экран у меня здесь все выходит. Ну и кроме того, чтобы полюбоваться мной, опять же, в меньшей степени, в большей Ириной, можно зайти на Рутюб, на канал Радио Спутник и в группе ВКонтакте. Очень важная новость, которая сегодня буквально всех, не сегодня, которая удивила в недавнем прошлом половину мира, как минимум, наверное, я так думаю, половину все-таки. Северная Корея запустила ракету «Хвасон-17», межконтинентальную баллистическую.
Да,
очень так серьезно это все прозвучало, тем более было неожиданно на фоне всех остальных мировых событий, которые происходили. 1000 километров, даже больше, видимо.
1000 километров, чуть больше 1000 километров нам пролетело.
В сторону Японского моря. Но не это потрясло мир, да?
Не это потрясло мир, мне кажется. Потряс мир тот факт, что товарищ Ин, Ким Чен Ин, соответственно, во-первых, сделал очень красивую картинку, великолепнейшую. Я бы сказала, это просто, вот знаете, такая невероятно помпезная такое видео, где он выходит, значит, идет со своими военными, там, выходит из каких-то прекрасных врат, потом запускает эту очень красивую эту ракету, это все под торжественную, очень красивую музыку делается. И выглядит он как Том Круз. Вот его реально сравнивают, значит, с Том Крузом, хотя, если честно, на мой взгляд, ну, на мой вкус, точнее, это сравнение так себе, потому что Тома Круза я очень не люблю. Вот, мне кажется, вот мало что может быть в этом мире насаживаемое нам более отвратительно, чем Том Круз. Вот. А вот Ким Чен Ин, я бы сказала, что он вот молодец. Вот я люблю очень говорить это слово. Он красавчик, правда. Во-первых, потому что он выглядел очень... Во-первых, он выглядел стильно. И вообще на его костюмы, вообще на то, как он одевается. Кстати, уже давно достаточно обращает внимание различные эксперты модные, не только модные. И вот я прочитала несколько статей и должна... Ну, откидываем, естественно, тот факт, что там постоянно используется слово там, «диктатор» и прочее абсолютная пропагандистская ерунда. Но при этом они признают, что, боже, одевается он просто божественно. То есть у него сначала он очень долго одевался... одежду в таком, знаете, стиле Мао, как его дедушка, с которым, как говорят, которому он, может быть, подражает или пытается подражать. Я не уверена, подражает ли он ему или нет, потому что ему реально эта одежда идет, и он, правда, на дедушку очень-очень похож. И в то же время у него какие-то, знаете, великолепные такие, практически в винтажном стиле были какие-то пальто. Вот была, по-моему, серия фотографий, где он, значит, на коне, очень красиво, у него великолепнейшее пальто такое с меховой опушкой. Ну, правда, очень красиво. То есть человек обладает потрясающим вкусом. Вот. В последнее время он стал одеваться больше в костюмы. И каждый раз, когда он одевается в костюмы, тоже вызывает фурор. Значит, какой-нибудь Guardian или New York Times тут же, значит, сидят, строчат много букв по поводу того, о боже мой, Ким Чен Ын переоделся, что это может значить. А что это может значить? Ничего это не может значить, потому что Ким Чен Ын, он захотел, переоделся, не захотел, не переоделся, не сменил стиль в одежде. Вот. Но, конечно, все отмечают, что да, он очень такой, очень-очень тонкая его одежда.
Мы сейчас вернемся к его стилю, к стилю Ким Чен Ына. А дело в том, что у нас звонок есть в студию. Да, мы сейчас...
Совершенно неожиданно
сейчас
для меня
примем,
звонок.
Да, и касается он вообще, я так понимаю, что российско-корейских отношений. Здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, здрасте, хорошо слышу.
Здравствуйте.
Какой у вас вопрос, ну, для Ирины в данном случае, я так предполагаю?
Да, я маленькую подводочку, очень коротко. По поводу одежды товарища Кима, ну, конечно, Лимонов островно сравнил и Кима, и Трампа с такими комиксовыми персонажами, поэтому тут все понятно. Вопрос, значит, в следующем. За последний месяц Северная Корея дважды голосовала против антироссийских резолюций на Генассамблее ООН. При этом 11 лет, на протяжении 11 лет Россия голосовала 3 раза за санкции против Северной Кореи. Ирина, как вы считаете, какие могут быть дальнейшие отношения и с корейскими товарищами могут быть отношения, и что вы вкладываете в слово «предательство»?
Спасибо вам за хороший вопрос. Значит, я считаю, что я, конечно же, не являюсь нашим Министерством иностранных дел, которое занимается у нас обычно такими вопросами.
Ну, личная тут
вопросами.
Позиция, скажем.
А вот личная моя позиция такая. Я считаю, что в этом отношении, опять же, Ким Чен Ын красавчик, потому что он упорно идет по своему пути. Кстати, вот в детстве, там, те люди, которые знали его в детстве, всегда отмечали, что он был очень тихим мальчиком, но при этом очень упорным. Он... если говорить банальным, я бы даже сказала таким немножко вульгарным языком, он гнул свою линию. И я считаю, что здесь он выглядит, ну, конечно, как человек, который на протяжении уже многих-многих лет остается верен своей идее. И, естественно, и идеям своей страны. Вот. И я считаю, что то, что происходило, скажем так, в Свобезе он на протяжении последних 11 лет, с нашей стороны, наверное, все-таки некрасиво. А с его стороны... безупречным. Он просто великолепен во всех отношениях. И не только в сорториальных. Ну и в том числе в том, что он продолжает делать то, что он делает. Я считаю, что сейчас таких лидеров очень мало. Их должно быть больше. И не нужно забывать о том, что Ким Чен Ын учился в швейцарской школе. Он очень, я думаю, хорошо знаком с европейцами, европейским, и в том числе, может быть, американским, в том числе, образом мышления. И поэтому он делает ровно то, что я бы на месте... что я бы делала тоже, и тоже делала бы это как можно дольше. Ну, просто вот, правда, один поле в поле воин. Вот посмотреть на него, безупречное совершенно поведение, и человек, который никогда не отстает от своих идеалов. Он не меняется, он не, как бы не увиливает то в одну сторону, то в другую. Я сегодня думаю вот так, а завтра я, пожалуй, подумаю и буду думать иначе. Нет, он молодец.
Ну, видишь, где-то, значит, он не увиливает в какие-то разные стороны, да, в одну, в другую, как ты говоришь. А где-то в плане имиджа...
А вот в плане имиджа это, я думаю, максимум,
что-то,
да.
Что-то меняется. Но я тоже посмотрел, я, конечно, видео как-то не видел, как говоришь, там снято красиво, все, да, и так красиво, далее, и так, да, далее. Да. Я смотрел только фотографии, ага. Действительно, имидж изменился. Широченные штаны... широченные такие. Я не знаю, таких уже не видел, ну, очень много лет. Курточка кожаная.
Кожаная курточка, темная, да.
И темные очки.
Темные очки, да.
Насчет Брэд Питта, Тома Круза, Тома, да, Круза, с Томом, да, Крузом его сравнивают, я тоже очень сильно...
Том Круз когда-то, 300 лет назад, снялся в фильме, который называется «Топ Ган». Я не знаю, не помню точнее, как это на русском, но вот он там играл, значит, пилота аса. Ну, естественно, фильм был проспонсирован Министерством обороны США, практически как все фильмы в Америке. Мы к этому вернемся потом, я вам обещаю. Вот. И, значит, вот Том Круз там был в таких очках, которые потом стали модные. Это очки-авиаторы, кожаная куртка, и, значит, соответственно, его улыбка в 56 зубов. Вот. Очень популярно. И поэтому сейчас, когда видят человека в кожаной куртке и в очках, сразу автоматически думают: «О, Том Круз». Нет, друзья мои.
Ну, а как ты думаешь, вот если рассуждать серьезно, вот есть в перемене имиджа лидера страны какой-то знак? Вот знаешь, например, и говорят же, что вот, например, у главы ЦБ Набиуллина, у нее всегда брошка разная, ну, раньше была, сейчас вот в последнее время не наблюдается. И она что-то вот, знаете, все гадали, а что же значит брошка Набиуллиной? Вот как ты думаешь, смена лидера, смена имиджа у лидера Кореи, вот она о чем-то говорит, что, может, он действительно, он тут подумал, оденусь как американец, может быть, они поймут... куда там ракета летела.
Слушайте, я бы не стала, конечно, так приписывать ему мысли о том, что вот я сейчас оденусь, и там в Америке что-то подумают. Мне кажется, ему абсолютно начихать на то, что там подумают в Америке. Именно поэтому он с таким хорошим упорством продолжает запускать ракеты на протяжении нескольких лет, собственно, из-за чего и происходит потом вся вот эта вот ситуация в Совбезе ООН. Нет, что, слушайте, я думаю, что он просто решил, что, ну вот, пожалуй, оденусь я вот сейчас вот так вот. Может, захотелось ему сменить имидж. Мне кажется, что он больше думает о том, что думает о нем в его стране, чем в каком-нибудь коллективном Вашингтоне или Лондоне. И, кстати, нужно отметить, что он же очень сильно похудел пару лет назад. Он весил 140 килограмм. Потом он на пару месяцев пропал, скажем так. Ну, как пропал? О нем перестали вдруг писать, начали говорить потом, что он куда-то запропастился, что-то не видно его в объективах телекамер. Потом он вернулся, через 3-4 месяца он похудел на 20 килограмм. 20 килограмм за несколько месяцев. Вот. И после этого он, кстати, сменил свой имидж. Может быть, он опять сейчас похудел чуть-чуть и тоже решил сменить имидж. Но мне правда кажется, что это, вот правда, ну, зависит от настроения. Ну,
встал утром.
Вот сегодня мне захотелось быть в тиграх. Я вот сегодня, вот те, кто не видит, я сегодня вот с тиграми на свитере, вот такими прекрасными рыжими.
То есть ты думаешь, что вот он встал утром, смотрит, чтобы ему выбрать? Смотрит вот эти одинаковые такие, как это назвать, пиджаки, вот...
Френчи, да, у него, да.
Смотрит, вот там ряд такой, 50 штук висит, и в конце там черная куртка, он такой думает, вот сейчас пришла ее очередь.
Ну да, а что там у нас с погодой? А у нас там плюс 13. Берем куртку, сказал он, надел куртку и пошел. И все, и смотрите, вот все, все начали писать об этом, все просто. О боже, как у нас, что это может значить? Что это может значить? Что это может значить? Чтобы у вас было о чем писать, дорогие граждане из Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост и прочих.
В общем, привлек дополнительное внимание к тому, что происходит не только в Северной Корее, но и, в общем, в мире. Моды. Сейчас прервемся на небольшой анонс и продолжим обсуждать самые главные, важные новости, интересные со всего мира.
Привет, я журналист Илья Смеркури, а теперь буду с вами на Радио Спутник. Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на Спутнике.
А чтобы на спутнике можно было услышать любого из наших слушателей, можно набрать номер прямого эфира 8-495-951-0566, это телефон нашей студии, написать свой вопрос или мнение можно в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8-968-766-3311. Мне говорят, я очень быстро говорю, может быть, помедленнее стоит, но в следующий раз повторю. Также найти группу в Телеграме, радио нижнее подчеркивание «Спутник», написать свой вопрос туда, или посмотреть трансляцию в нашей группе ВКонтакте или в Рутубе, на Рутубе, и увидеть нас с Ириной Молотовой, журналистом-редактором RT, и написать туда свое мнение или вопрос. Еще у нас есть интересная тема, которая касается борьбы с коронавирусом. На этот раз в Нью-Йорке. Мы с тобой в прошлый раз Китай обсуждали, а сейчас Нью-Йорк.
А теперь у нас Нью-Йорк, да.
И
да,
для меня что удивительно было? Ну, сейчас ты подробно расскажешь, я просто скажу, что для меня было удивительно, что, оказывается, да, там есть лоббисты, которые деньги получают за то, чтобы отменили ограничения по коронавирусу. Вот так вот.
Но это меня не... Почему тебя это удивляет? Это совершенно неудивительная ситуация. Мне кажется, в Америке есть лоббисты по любому поводу, там, я не знаю, за перевод часов на постоянное летнее время. Кстати, такое тоже есть, да. Мы разве не обсуждали? Я думала, не обсуждали. Да, такое есть у них такая тема. Они, значит, хотят в следующем году перейти на... Или в этом перейти на летнее время, что всегда было летнее время. Но, кстати, отдельная тема, может быть, когда-нибудь в будущих передачах обсудим. Вот. А, да, и, соответственно, конечно, неудивительно, что у них есть лоббисты и лоббистские группы из-за вот ограничения коронавирусных ограничений, потому что это до сих пор достаточно животрепещущая такая тема у них. Вот, они до сих пор, мне кажется, расколоты на два лагеря очень прочно. Вот, и да, у них очень много спортсменов, которые не хотят прививаться, считают, что это не нужно. Вот, а спорт в Америке — это культ абсолютный. Вот, например, у них есть... Сейчас я посмотрю, как зовут этого бейсболиста, вот, который, значит, отказывается прививаться, но он является одним из звезд Нью-Йорк Янкиз. А Нью-Йорк Янкиз, это вот с чем бы так сравнить? Это, знаете, как, наверное, Реал Мадрид в футболе. Вот для них в бейсболе это примерно так же. Вот, значит, и вот очень хотят. Естественно, на Нью-Йорк Янкиз, на всех этих звезд, которые у них играют, вот, значит, идут люди, которые платят большие деньги.
А можешь сравнить с командами по кёрлингу? Я вот не наблюдаю за футболом, а вот за кёрлингом
наблюдаю. Я за кёрлингом не наблюдаю. Я даже не знала, что есть целые команды. А что, есть, да?
Конечно.
Есть такая ассоциация кёрлинга.
Давай спросим мнение по всей этой истории у нашего гостя, председателя комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев на связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, ну, развивается вот такая вот история в Соединенных Штатах Америки. Мне кажется, что, в общем, актуальная история не только для этого, учитывая, что вот недавно был инцидент с Новаком Джоковичем,
помните.
Вот все это. Сергей Викторович, как к этому относиться? Вот с точки зрения спортивного права, я не знаю, может быть, для России вы скажете, а может быть и для всего мира сможете окинуть взглядом эту историю?
Ну, надо сказать, что спорт, особенно профессиональный спорт в Северной Америке и в Соединенных Штатах, и в Канаде, он как государство в государстве имеет свое специфическое правовое регулирование, и даже в отличие от мирового спорта антидопинговые правила там совсем другие. И как вы правильно отметили, что профессиональный спорт — это спортивный бизнес, и во многом здесь определяется не сколько общественными какими-то явлениями, сколько какой-то прибылью, и поэтому какие-то исключения применительно к спорту, к спортивной индустрии, которая вот спортивные мероприятия, особенно профессиональные, вот в том числе и по бейсболу, и другие вот американский профессиональный спорт, это, в общем-то, бизнес, это рабочие места, это налоги, это зрелищная такая шоу-индустрия, поэтому правила особые, и здесь вот это противостояние вопроса там здоровья коллектива людей и каких-то вот моментов прибыли, выгоды, они вот в противоречии находятся, и лоббистские группы, конечно, как и в других сферах работают, и могут быть какие-то исключения из общего правила применяться в данной сфере.
Ну вот сейчас, смотрите, я так понимаю, что вот сработала все-таки вот эта лоббистская фирма, которая занималась тем, что уговаривала мэра Нью-Йорка, да, чтобы он разрешил играть... А, вот извините, я сказала Нью-Йорк Янкис, а имела в виду Нью-Йорк Нетс. Вот, да, и... Какая разница, правда? Бейсбол. Вот, но простите, если фанаты бейсбола слушают или смотрят. Ну, вот. И получается, что они платили этой лоббистской фирме 18 тысяч долларов, естественно, в месяц. И тут, значит, выходит мэр Нью-Йорка и говорит: слушайте, вот я буквально позавчерашнего дня вот был категорически против того, чтобы не давать тем атлетам, тем спортсменам, которые... непривитая возможность выходить и принимать участие в спортивных соревнованиях. И вы знаете, сегодня поменял свое решение, вот можно, вот чем это обосновывается? Неужели все упирается в деньги? Как вы думаете?
Вот вы знаете, если в России нет до сих пор закона о лоббировании, то в Соединенных Штатах есть специальное законодательство, это легальная деятельность лоббирования, продвижение каких-то проектов, законопроектов, каких-то преференций для тех или иных сфер. И что такое спортивное мероприятие? Это продукт, который продается зрителям, спонсорам, так сказать, телекомпаниям, которые покупают права на трансляцию и так далее. Это несколько смежных отраслей задействовано. Это и общепит на стадионах, это и продажа продукции с символикой соответствующих клубов, соответствующих команд. Это и работы стюардов, да, вот контролеров, распорядителей, обеспечение безопасности при проведении мероприятий и прочее, прочее. То есть это большое количество экономики, рабочих мест и так далее. Поэтому понятно, что есть общее правило, но есть еще и исключения из общего правила, которые подтверждают общее правило для неисключительных случаев. И в данном случае здесь все в рамках закона осуществлено, тем паче, что сейчас вот уже, в общем-то, начинает снижаться вот эта пандемия коронавируса, и поэтому вот такие послабления, прежде всего, в спорте, направленном на оздоровление не только самих спортсменов, а то, что они пропагандируют спорт для широких слоев населения, в том числе американского. Поэтому, чтобы соревнование было полноценное, привлекательное и пропагандировало спорт, поэтому должны участвовать звезды. А если звезды отказываются от вакцинации, ну вот идет такая дискуссия, и вот в данном случае победила вот позиция вот этих вот принципиальных спортсменов, которые вот ратуют за свои права и свободы, запрет принудительных каких-то медицинских действий вопреки воле человека. Там же все это очень серьезно работает, права человека, насколько это возможно. Поэтому вот такая ситуация в спорте, поскольку это особая сфера.
Там еще есть очень немаловажный момент, в том он заключается, что игроки и функционеры спортивные указывают, что бейсбол, он вообще-то уличный вид спорта, и расстояние между игроками и между игроками и зрителями...
Там достаточно большое, да,
расстояние. Достаточно большое. Вот эти... Вот вы уже говорили про исключения, но тем не менее, вот действительно ли несколько снижает ответственность вот спортивных организаторов вот такие технические моменты, связанные со спортом? Потому что, ну, какие-то другие виды спорта могут возмутиться, ну, командные там, например, да, где близко друг к другу игроки находятся, тот же кёрлинг, про который я, например,
или
говорил.
Тот же футбол, про который...
Ну, футбол, они тоже достаточно далеко друг от друга. Вот в этом ключе как к этому относиться?
Вы совершенно правы, и спортивное право — это мягкое право, и для каждого вида спорта, применительно к его специфике, создаются правила игры, создаются нормы регулирования, соответствующие регламенты внутри вида спорта. Ну, например, есть футбольное право в футболе, есть хоккейное право и так далее. Поэтому если на открытом свежем воздухе происходит соревнование с большой социальной дистанцией, конечно, нецелесообразно там требовать масочный режим или же вакцинацию. Важно это ПЦР-тестирование, потому что вакцинация, она не дает гарантии, что атлет, участвующий в мероприятии, не болеет коронавирусом. Важно ежедневное ПЦР-тестирование и еще вопрос наличия антител. Если человек переболел, то зачем ему делать вакцинацию? Поэтому здесь вопрос факта, вопрос вида спорта. Ну и нельзя забывать, что были определенные скандалы в большом спорте, связанные с вакцинацией. Ну, в частности, вот, может быть, вспомним историю швейцарской спортсменки Фабьен Шулумф, которая трижды вакцинировалась, и потом у нее был обнаружен миокардит. И вот сейчас она в январе подняла вопрос о целесообразной вообще судебной тяжбы с компанией производителей данной вакцины. Она считает, что причинно-следственная связь как раз и предпослана вот этого заболевания, этой вакцинации. Поэтому все эти вопросы спорные, непростые, и вот в процессе этих дискуссий, про которые мы сейчас рассуждаем, вырождается истина и общий правопорядок, который потом закрепляется в соответствующих нормативных актах.
Сергей Викторович, а в России с этим как обстоят дела? Вообще мне два здесь вопроса интересуют. Вот я просто уже немножко потерялся, там, какие ограничения действуют в отношении российского спорта, ну, я честно признаюсь. Вот. А во-вторых, вот история с лоббизмом меня лично зацепила и заинтересовала. Насколько перспективным кажется вам эта история в России в отношении спорта? Может быть, действительно бы как-то, ну, более приближены к жизни были бы какие-то ограничения там, или меры профилактики, связанные с коронавирусом на спортивных соревнованиях, вот если можно?
Да, вы правы. И здесь вот если на международных соревнованиях, на многих очень строго без невакцинированных спортсменов или вообще не допускают до международных соревнований, или, например, как вот были на Олимпийских играх в Пекине недавно, там, в принципе, возможно было туда приехать и участвовать в соревнованиях невакцинировавших спортсменов, но тогда они должны были отбыть 21-дневный срок изоляции. Но понятно, что за 21 день, там, просидев в гостинице, спортсмен теряет свои кондиции и квалификацию, не может нормально подготовиться. Поэтому все спортсмены, в основном, которые участвовали в Пекине, они были вакцинированы, хочешь или не хочешь. В России требования помягче. Вот, например, там в РПЛ и так далее, там рекомендуют, да, нужна вакцинация, но она не обязательна, она рекомендательна, как и во многих других сферах. То есть вот спорт тогда не подпадал вот под те обязательные профессии, как там учитель, врач, которые требовали обязательную вакцинацию. Поэтому в России помягче. Ну, я думаю, что вопрос еще вакцинации болельщиков, вопрос вот QR-кодов, тоже он постепенно в России решается. Что касается лоббизма в спорте, я считаю, что законы создаваться, инициироваться в спорте, да и во многих других отраслях, должны именно теми, кто по ним будет жить, с учетом, которого вы сказали, специфики конкретного вида спорта. Поэтому спортивные федерации, спортивные клубы, отдельные спортсмены. И сейчас это в России такой механизм есть. И через общественную палату, и через общественный совет Министерства спорта, который имею честь представлять. Поэтому это лоббирование, но оно в кавычках, оно именно связано с правильностью закон творческой деятельности в демократическом государстве, когда носителем власти является народ, включая спортсменов, тренеров и других субъектов спортивного движения.
Мне кажется, что это вопрос вот в данном случае не столько о, скажем так, юридической составляющей, сколько о... Вот я начала с того, что сказала, что в Америке спорт — это культ. Соответственно, любая звезда спорта — это такой полубог, демиург, да, на которого смотрят очень многие. Соответственно, если он говорит, что я не буду прививаться, не прививаюсь, как тот же Джокович, скажем, да, то, соответственно, люди, для которых он является кумиром, скажут, ну, если он не прививается, а что это я пойду прививаться тогда? Вот, вот. Он же спортсмен, он за ЗОЖ, он явно знает, что делает. И мне кажется, что здесь, может быть, вопрос-то именно в этом, что, может быть, самим даже чиновникам глубоко наплевать на то, привился ли какой-нибудь спортсмен или не привился. Но просто они так долго, на протяжении 2 лет с пеной у рта говорили про то, что надо прививаться, что эти вот самые культовые персонажи им просто портят все их начинания. Вот мне кажется, что в этом-то как бы суть и соль этой истории, этой проблемы. Ну, которую лоббисты, естественно, разметали в пух и прах. И причем после того, как он принял это решение, мэр Нью-Йорка сказал, что нет, лоббисты здесь ни при чем. Я принял это решение сам, абсолютно добровольно.
Вы знаете, здесь барон Пьер де Кубертен, основоположник современного олимпийского движения, он как раз и говорил, что каждый выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион, скажем, он своим вот авторитетом, образом вовлекает там, тогда он говорил, 100 человек в занятия спортом. Сейчас, с учетом информационного общества, это сотни тысяч, да. И здесь, конечно, важно, чтобы вот такие яркие звезды, личности, медийные вот выдающиеся спортсмены, они пропагандировали как раз больше занятия физической культурой и спортом для граждан. А вопрос медицины, вопрос здравоохранения, вопрос охраны граждан, трудящихся, большого количества населения, но это вопрос уже другой сферы, вопрос медицинских работников и так далее. Поэтому каждый должен заниматься своим делом, но свобода на выражение мнения, а свобода слова, ее никто не отменял. Но в таких пикантных сферах, как вот здоровье, тут как в комсомоле, тут коллективное должно превалировать над индивидуальным. И поэтому если спортсмен не привит и играет в команде, остальные все привиты, он прежде всего подвергает опасности своих товарищей, коллег по команде, но вплоть до того, что могли сорвать крупнейшие там международные соревнования по типу Олимпийских игр. Почему в Китае, в Пекине были такие беспрецедентные меры предосторожности предприняты? Потому что если бы пошла там сильное заражение, эпидемия, тогда бы сорвались соревнования. А это огромные деньги в том числе. И не только там спонсоров и так далее. Это еще и деньги налогоплательщиков, это еще и судьбы спортсменов, которые лучшие годы жизни отдают для того, чтобы поучаствовать вот в таких топовых соревнованиях.
Да еще и в Китае бы это все было.
Спасибо вам большое.
Да,
председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев в эфире «Радио Спутник». Что мы хотим сказать под конец этого часа? Что рекомендуем все-таки руководствоваться рекомендациями врачей.
Совершенно
в
верно.
В вопросах прививок.
Это атлетов, извините.
Да. Журналист-редактор RT Ирина Молотова, Данил Гусельников, в эфире «Радио Спутник». Мы вернемся на час через несколько минут.
Совершенно верно.